Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжим рассмотрение имени Иовис, о котором Святое Писание, хотя и очень мало сообщает, но эти сведения имеют для нас чрезвычайно важное значение в смысле поучения. Иовис является неповторимой и очень важной личностью в Ветхом Завете. Для связи с первой частью нашей проповеди повторяю еще раз наш главный текст из первой книги Паралипоменон, глава 4, стихи 9 и 10. Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав: «Я родила его с болезнью». И воззвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спаслал ему, чего он просил». Мы с вами установили, что об Иовисе, сыне Иуды, в Слове Божьем очень мало сказано, но содержание всех сообщений Слова Божьего чрезвычайно велико, и по той причине, что Слово Божье есть полнота. Я не знаю ни одной книги на этой земле, которую хотя бы на 1% можно было бы сравнить с Библией, которая во всех отношениях и направлениях сама себя излагает и объясняет во всей своей полноте. Познать многостороннее сообщение Бога, встроенное или вложенное в Слово Божие, в Библию, возможно только в самом Слове Божьем. Сконцентрируем теперь наше понимание, все наше внимание на воззвании к Богу, о котором читаем в нашем главном тексте. Иовис воззвал к Богу, поэтому придем перед Господом к молчанию и скажем: где же наше воззвание к живому Богу? Как выглядит наше воззвание к Богу? Обратите, пожалуйста, внимание на окончание стиха 10, где совершенно ясно сказано: «И Бог не спаслал ему, чего он просил». Это значит, что Бог мог ему это не спаслать, потому что он воззвал к Богу Израилеву. Если бы Иовис не воззвал, то Бог не мог бы и не спаслать ему, чего он просил. Бог является таким Богом, который ждет, чтобы его просили. Он готов нас благословлять. Он готов отвечать на наши просьбы, если эти просьбы находятся в соответствии с его волей, с его словом. Поэтому необходимо, чтобы мы сначала вошли с ним в тесную связь в область его воли. Мы не будем иметь ответа на наши молитвы, как Иовис, если до нашей молитвы мы не займем соответствующее Божьей воле положение. Именно таковыми молельщиками Господь Иисус желает нас знать и видеть. И то, что касается Иовиса в отношении воззвания к Богу Израилеву, воззвание, исходящего из глубины его сердца, и его горячая тоска о Божьем благословении со всей страстностью исходила из его сердца. В том, как я молюсь, имеется большая разница. Поэтому брат Иисуса по плоти Иаков пишет в главе 5, стих 16: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может страстная молитва праведного». Правда, в русском переводе Библии написано «усиленная», но страстная более точно характеризует эту молитву. прошу соблюдать две вещи. Две вещи необходимы, даже тогда, если ты будешь ссылаться на свое оправдание через веру, то это вовсе еще не значит, что ты будешь иметь положительный ответ от Господа на твои молитвы. Иаков говорит, страстная молитва, это стоит в начале, но не молитва праведного. Много может страстная молитва праведного, в конце стоит слово праведного, ты должен исполнять Слово Божье, тогда будешь иметь ответ Господа на свои молитвы. И если мы молимся вне области Божьей воли, и ничего не происходит, тогда нам не следует сомневаться в Божьем Слове, а сомневаться в нас самих. Такое сомнение оправдано. Так было во времена Иовиса, так обстоит с этим вопросом и сегодня еще. А кто в грядущем времени суда Божьего гневом призовет имя Господа, в этом заключается его обетование, тот будет спасен. Это обетование касается только Божьего народа Израиля. Так говорит Слово Божие в Деяниях апостолов 2.21. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я еще раз выразительно подчеркиваю, что выражение «кто призовет имя Господне, спасется» не относится и не касается нас во время благодати. Для нашего времени Господь Иисус ограничивает смысл этого выражения и говорит, что не каждый, который говорит «Господи, Господи», будет спасен. Об этом читаем в Матфея 7, стих 21. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Во время суда в 70-ю седмину не будет больше надобности в покаянии, как сегодня. Сегодня во время благодати мы спасаемся только через покаяние и принятие Иисуса в сердце, а во время суда для спасения израильтянину достаточно призвать имя Господне, ибо это будет такое время, когда человек греха, антихрист, лично будет на земле господствовать. Мы, дети Божьи, не ожидаем антихриста. Мы ожидаем пришествия нашего Господа Иисуса. Поэтому Библия, Слово Божье, и говорит, что он, то есть антихрист, не откроется, пока с земли не будет убран Святой Дух и восхищена Церковь. После вознесения Церкви Иисуса и взятия Святого Духа антихрист откроется. Об этом мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 6 по 8. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему, что это часть церкви, которые еще будут жить в то время, что не допускается открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится это открытие до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, а это Святой Дух мужского рода, удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Беззаконник — это антихрист. Такое рвение или страстность, с которой мы имеем дело в молитве Иовиса, не нуждается в большом количестве слов. В этих двух стихах нашего текста мы имеем огромное сообщение, целую биографию Иовиса. И во всей его биографии состояние молитвы перед Богом занимает главную, существенную часть. Собственно, это молитва Иовиса была совсем короткая. Она содержит совершенно немного слов. Это должно нам броситься в глаза. Один брат, которого постигла великая печаль и нужда, дрожащими губами произнес на одном молитвенном часе всего лишь два слова: «Господь Иисус». Но все присутствующие почувствовали страсть, с которой можно было вообще воззвать к этому имени. И тут я должен вам сказать, что сила и благословение ощутимо снизошло в этот вечер на всех молящихся. Это был такой вечер, который никто из присутствующих не так скоро мог забыть. Сердца молящихся возбудили не слова, сказанные тем братом, а страсть духа или дух страсти. В этом заключается дело. Сила молитвы проявляется не в громкой до крика молитве, не в истерии или в душевных словах с плачем и причитаниями, а в страстности. Святое Писание учит нас совершенно другому, а именно «воздыхая и стеная», как читаем в Римлянах 8:23-26 стих. И не только она, то есть природа, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас, и теперь самое главное, воздыханиями неизреченными. А теперь вся наша жизнь находится в ожидании пришествия Господа Иисуса, когда мы будем избавлены от нашего плотского тела. В вышеприведенном слове мы видим согласованность страстности существа Святого Духа с существом детей Божьих, стенанием. Или как мы это находим в Псалме 55, стих 9. «У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя». Не в книге ли они твоей? Слезы страстности, пролитые в тайне, регистрируются в его книге. Это является доказательством того, что таким образом часто можно привести в движение Божью руку. Даже в таких случаях, если только сердце говорит, если при этом мы не произносим даже ни одного слова. Затем один из людей говорил, он взглянул вверх и сказал, это был Иона, в главе 2, стих 5, он говорит, «И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой». Из глубины океана он произнес эти слова, и как события дальше развивались, в своем взгляде и надежде на Божью помощь он получил освобождение. Один из верных паломников на этой земле свидетельствовал о себе следующее. Он говорит, «Я находился в фазе глубочайшего испытания. Эти испытания были настолько тяжкие, что я не был больше в состоянии молиться. И однажды я опустился в моей комнате на колени». Я не мог больше произнести ни одного слова, поэтому я стоял молча и в духе смотрел только на моего Бога. И что думаете? О, я не могу объяснить, какой мир и благословение вошли в мое сердце. У меня было такое ощущение, как будто я был у Господа на небесах, хотя мои уста не находили слов. В этом свидетельстве мы видим яркий пример, Что означает замолчать перед Господом в такое время, в которое прямо-таки все вокруг нас вращается, и все быстрее крутится и движется. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны у этого Иовиса учиться постоянно пребывать в молитве перед Господом. Пророк Исаия жалуется однажды и по заданию Господа говорит, в Исаии, глава 64, стих 7, «И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя, поэтому Ты сокрыл от нас лица Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших». Должно быть, это время было для Исаии ужасным временем. Не было призывающего имя Твое. Я надеюсь, что все мы благодарны за то, что знаем, что имеем вокруг себя еще братьев и сестер, которые молятся друг за друга. Мы имеем еще таких вокруг себя, которые с очищенными сердцами взывают к имени нашего Господа. И даже тогда, когда вокруг нас все христианство все глубже погружается в отпадение, как в Ветхом Завете читаем, в Псалме 90, стих 7, «Падут подле тебя тысяча, и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Пусть падают, ибо мы не можем их больше удержать. Это не наше задание. Мы должны смотреть на себя, чтобы не упасть, а стоять, потому что по этому поводу написано в первом послании к Коринфянам 10, стих 12. Это нас касается. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Мы живем сегодня в такое время, в котором только взгляд вверх на Господа и зависимость от Него и Его Слова считаются, а все остальное вокруг нас в ближайшие годы падет. И мы, как пророк Исаия, можем сказать, не является ли это и нашей жалобой по отношению к Церкви Иисуса, которая, как и Израиль однажды, находится в низшей точке своего падения. Исаия говорит, нет призывающего имя Твое. Остается от всей души пожелать, чтобы наши молитвы, о которых здесь речь идет, были найдены в духе страстности, будь то скрыто или открыто, как для нас, так и для других. Но молитву Иовиса можно еще и прообразно рассматривать, если вложим в его просьбу духовный смысл. Иовис, представитель израильского народа, просил о земном благословении, в то время как наши благословения являются небесными, как мы об этом читаем в Ефесянах 1, стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Иовис просил Бога, чтобы он расширил его пределы. Наверное, это были пределы наследственных земельных участков. А мы должны из этого учиться, чтобы и мы просили. В духовном смысле нам следует просить о расширении наших границ, которые не являются наследственными землями в обетованной стране Ханаан, а просить, чтобы были расширены наши границы в отношении любви, которая в Слове Божьем названа наибольшей. Об этом читаем в первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 13. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Нам следует также просить расширения границ в отношении духовного понимания Слова Божьего, просить в отношении духовного имущества, которое мы получаем из Его Слова. Многие верующие сегодняшнего времени, к великому сожалению, духовно бедны и в душе своей довольны фактом своего спасения, которые затем говорят эти верующие: «А чего вам еще надо? Не перегибайте, пожалуйста, ведь я уже покаялся, уже 30 лет тому назад я обратился к Господу. Чего вам теперь еще нужно от меня?» Если мы представили себя Господу в распоряжение, покаялись в том, что мы позволили себя спасти, то мы не принадлежим больше себе, но принадлежим Господу Иисусу. Не следует ли нам тогда в вере войти в небесную область, чтобы расширить наше имущество в вещах духовного обетования на небесах, чтобы возрастать к нашему Господу в духовном понимании, но не так, как мы это считаем правильным, а так, как сообщает нам это библейское учение, чтобы мы прежде всего позволили освободить себя от собственных мыслей. Воспринимать Слово Божие очень трудно, особенно теми верующими, которые являются выходцами из традиций. Им трудно научиться изменить свое мышление в смысле Нового Завета. Такие верующие должны избавиться от многих личных понятий, не соответствующих библейскому учению. Таких я много встречал и встречаю на своем пути. Намного труднее чему-то научиться, чем вообще по-новому переучиться. Нам всем следует просить Господа Иисуса расширить границы в том, чтобы добросовестно искать Слово нашего Господа, просить, чтобы Он открыл нам Свое Слово, чтобы мы научились исследовать Его день и ночь, не в напряжении нашей плоти, но чтобы Господь тянул нас в этом. Примером можно привести Иисуса Навина 1:8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Следует просить, чтобы Небесный Отец тянул нас к Иисусу, к Его познанию, как читаем в Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Исходя из этого слова, нам, детям Божьим, спасенным для жизни вечной, следует, конечно, просить Господа, чтобы Он привлекал нас через Святого Духа к Своему Слову, чтобы мы вошли в другую позицию, чтобы не иметь больше борьбы в отношении чтения Слова. При этом Святой Дух должен нас так тянуть, чтобы мы не могли больше оставить чтение Библии и предпочитали его всем другим занятиям. Чтение Библии должно быть одним из пунктов расширения наших духовных границ. Границы не должны быть узкими, они не должны нас стеснять, как сегодня у Израиля, где враг очень быстро может маршем пройти. Дело защиты у Израиля еще всегда было величайшей проблемой. Я думаю, что путь с востока на запад составляет в некоторых местах Израиля не более 40 километров, потому что границы находятся друг от друга очень близко. Расширение наших духовных границ дает нам возможность не так быстро пройти врагу через нас. И тогда мы будем радоваться в тех вещах, которые даны нам через Слово Божие, которые уже сегодня подарены нам как благословение во Христе. И они смолятся, чтобы рука Бога была с ним. Разучились ли мы просить об этом, или мы еще молимся? Желаем ли мы вообще еще, чтобы Божья рука была с нами, над нами и над другими, это произойдет не тогда, когда мы этого пожелаем, а лишь тогда, если мы будем придерживаться Его Словом и будем взывать к Нему, как Явис. И если Божья рука будет с нами и над нами, тогда все препятствия рухнут, как стены Иерихона, и враг будет побит. Вспомним случай, когда Израиль с ликованием пел песню, когда фараон вместе со своим войском утонул в водах Черного моря. Это было великолепно. Из этого незабываемого события сделали сразу же песню. Это была песня Моисея. Как было бы это прекрасно, если бы мы, дети Божьи, могли снова петь песни победы. Враг побит, и в то же мгновение открываются двери благословения, которые никто и даже сам враг не может закрыть. Открываются они по Божьему велению, потому что Он является тем, который может эти двери открыть и снова закрыть, как мы читаем об этом в Откровении. И тогда мы испытываем Его мощную руку и сильное плечо. Мы должны перед Ним совсем прийти к покою, как говорится, утихнуть и смотреть в сторону Его святого храма. И Иавис просил также, чтобы Божья рука охраняла его от зла, что является прообразом греха, как мы выше отметили. Владеем ли мы вообще зависимостью от Духа, как мы этот факт в совершенстве в Иисусе видим, когда Он в плоти находился на земле? Быть может, нам уже бросилось в глаза, что Он никогда не стремился стать самостоятельным. Подчеркиваю еще раз, что Господь Иисус никогда не становился самостоятельным. Все, что Он делал согласованием и в соответствии с волей Небесного Бога и Отца. Псалмописец свидетельствует в Псалме 15, стих 1. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». «Храни меня». Но до падения в грех Петр доверял самому себе. В этом мы видим образ самоуверенности, в которой находился Петр. Но псалмописец понял и познал это в Псалме 15, стих 1, и говорит: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Однако, какой жизнью мы жили бы, если бы такую молитву мы сделали своей привычкой нашей души и жили бы в сознании, что только Господь Иисус может нас хранить от зла наших грехов, которые нас окружают. Как часто мы ставим Господу палки в колеса, то есть чиним Ему препятствия лишь потому, что события, которые угрожающие на нас надвигаются, хотим решить плотскими усилиями. Почему мы пытаемся угасить или изменить Божьи намерения, если они находятся уже в действии? Поэтому в той мере, какой начинаем действовать сами, мы в этой же мере не доверяем Господу, что Он сможет этот вопрос решить. Хотя это горько, если мы об этом слышим, что я сейчас говорю, но зато это правда. Но я надеюсь, что мы сделаем выводы и скажем: «Господи, с сегодняшнего дня я доверяю только Тебе одному. Ты пойдешь со мною удивительными путями. Я хочу перед Тобой умолкнуть, ибо я Тебе принадлежу. И что может мне человек причинить? Совершенно ничего». Об этом читаем в Римлянах 8, стихи с 33 по 39. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? С скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. В заключение заметим еще, что молитва Иависа была принята Богом. Бог ответил на его молитву, и Бог ниспослал ему, чего он просил. Хотя имя Иависа означает «болезненный», но он все же молился, чтобы зло и страдания, содержащиеся в имени Иавис, не стали бы его частью. Он говорит, чтобы ты охранял меня от зла, чтобы я не горевал, то есть, чтобы Бог хранил его от греха и его последствий, от страданий под тяжестью собственных грехов, которые Иавис признал и исповедал перед Богом. Иавис видел также связанную с этими грехами опасность, которую мы часто не видим, так как слишком мало в духе общаемся с нашим Господом Иисусом. Иавис видел это, а патриарх Иаков, что означает Израиль, то есть народ без Бога, после длительного, мучительного, можем сказать, болезненного воспитания, постигшее Иакова, он прекратил свою борьбу, а Иавис, который в дни своей жизни, хотя и от рождения был болезненным, посредством благословения, которое дал ему Бог на основании его молитвы, перестал быть болезненным. Яков, предок Иависа, который вел борьбу против Бога и людей, изменится в 70-ю седмину в борца за Бога. Тогда он, то есть остаток 144 тысячи душ, не будет больше бороться против Господа Иисуса, против своего Мессии. Оба имени, Яков и Иавис, начинаются одной и той же буквой «И». Иавис уже в дни своей жизни в Ветхом Завете вошел в Божье благословение, а Иаков, в котором мы видим евреев без Бога, войдет с именем Израиль, борцы за Богом, в Божье благословение в тысячелетнем царстве. А мы, дорогие братья и сестры, молитва не является бронированным чрезвычайным законом для пожилых, не является также особым средством для определенных страданий, которые возложены сейчас на нас. Но молитва является пониманием любви Господа, пониманием Его власти или силы в нашей вере, как мы действительно в вере стоим перед Святым Богом, но также и во всех обстоятельствах жизни. Только таким образом мы откроем в долине плача источник. Об этом мы читаем в Псалме 83, стих 7. Проходя долиною плача, они открывают в ней источник, и дождь покрывает ее благословением. На эту долину плача Господь изольет на нас потоки благословения и любви. Божье благословение обогащает, а все плотские напряжения ничего не добавляет. Теперь мы с вами это точно знаем. Об этом читаем также в притчах 10, стих 22. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Именно это благословение было благословением Иависа. Поэтому мы имеем с вами великую просьбу к нашему Господу Иисусу, чтобы по Божьей благодати такое благословение стало и нашим достоянием. Аминь.